Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы поговорим с лидерами оппозиции Петербурга о завтрашнем первомайском марше несогласных, об их отношении к проведению в середине мая в Москве Национальной ассамблеи, о том, какие мнения обсуждаются сегодня относительно стратегии и тактики поведения оппозиции в ближайшее время, и о многом другом. У нас в студии «Радио Свобода» в гостях лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
И лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Язник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Я бы хотел предложить гостям сегодня самим задать нашим слушателям тот вопрос, ответ на который им кажется наиболее важным. Оля, может быть, вы сформулируете?
Ну, мне бы хотелось перед завтрашним 1 мая спросить у наших радиослушателей, с каким бы требованием к властям хотелось бы им выйти на акцию протеста?
Понятно. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут ответить на этот вопрос, а также задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга, ну, у меня к вам встречный вопрос. Почему вы решили нашим радиослушателям задать именно этот вопрос?
Ну, потому что я знаю, что все равно протестные настроения сегодня, они потихоньку нарастают. Может быть, не так быстро, как хотелось бы нам, но, тем не менее, очень много проблем в стране. И хотя 1 мая – это, ну, уже исторически, скорее, день социального протеста, борьбы людей за свои социальные права, но совершенно понятно, что сегодня без решения основных насущных политических вопросов социальные права отстоять невозможно. Потому что ситуация в стране такова, что обычные политические методы давления на власть не работают. Остается только уличный протест. Поэтому меня интересует, какие права нарушаются у конкретного человека, у того, кто, может быть, не может прийти к нам на акцию, кто мысленно с нами. И поэтому мне просто интересно, какие еще лозунги должны быть в наших рядах.
А с какими вы лозунгами выходите? ОГФ и «Яблоко» вот по очереди, да? Давайте, Максим, вы.
Ну, «Яблоко» выходит с традиционным лозунгом, и, в общем, это лозунг, который объединяет нас всех, поскольку то, что завтра будет происходить, это шествие петербургской оппозиции под лозунгом «За свободу и справедливость». И для «Яблока» очень важным тезисом в день протеста по социальным вопросам, в день защиты социальных прав граждан является лозунг, который заключается в том, что справедливости без свободы не бывает, ровно как и не бывает свободы без справедливости. И для нас поэтому лозунг «За свободу и справедливость» носит очень конкретный характер. И мы выходим завтра именно с этими лозунгами. В общем, еще раз говорю, для «Яблока» это, в общем, достаточно характерные требования.
А ОГФ?
У нас будет много разных лозунгов, и не только у нас, но и тех общественных организаций, которые идут с нами. В этот раз очень пестрая палитра, потому что, ну, действительно много проблем. У нас и экологи впервые с нами вместе пойдут, и различные группы, опять, к сожалению, обманутых людей. Это обманутые вкладчики, обманутые дольщики. И каждый идет со своими протестными лозунгами. Но, естественно, у нас будут политические лозунги, у нас будут наши тоже стандартные уже лозунги «Нам нужна другая Россия». И «Россия без Путина», которая обретает совершенно новый смысл. Нам так долго говорили, что Путин не пройдет на третий срок, но мы сегодня каждый день слышим, как будущий премьер-министр, находясь еще в кресле президента, прибавляет тому Путину, который станет премьер-министром, все больше и больше и больше полномочий. Поэтому этот лозунг, он остается актуальным абсолютно. И на сегодняшний день.
Страна получила третий срок Путина, на самом деле, с моей точки зрения, это совершенно очевидно.
А знаете, что завтра на матче «Зенит-Бавария», который будет на Петровском стадионе, как минимум приезжает Дмитрий Медведев, и, возможно, ожидается визит Владимира Путина. Очень интересно, помните, вот провести параллель между теми маршами несогласных, которые проходили до этого, и когда Владимир Путин именно в этот же день был в Петербурге, они разгонялись самым жестким образом. Не боитесь провокаций, не боитесь того, что будут разгоны?
Но дело в том, что провокация это уже стала там, я не знаю, визитной карточкой определенного рода служб. да, есть специальных служб, есть те, кто охраняют покой и безопасность граждан, но, к сожалению, их не очень много, и есть те, которые на бюджетные деньги, на, в общем-то, за наш с вами счет занимаются организацией провокаций.
Бьют нас же за нас с вами счет.
И плюс еще для того, чтобы как-то обелить себя, сами же занимаются провокациями. Вот сегодня я слышала совершенно замечательную историю, как на Сенной площади бомжей предлагают им за 5000 рублей поносить какие-то лозунги завтра у Большого концертного зала «Октябрьский». Я еще не знаю, какие это лозунги. То ли людей в колонии «Единой России» не хватает, то ли хотят в очередной раз организовать какую-то альтернативную демонстрацию из бомжей для того, чтобы как-то попытаться нас очернить. Ну вот посмотрим, это будет видно уже на месте. Но, тем не менее, такая информация уже сегодня поступила.
Ну, кстати говоря, я бы вот предпочел, чтобы вместо Дмитрия Медведева и Владимира Путина завтра на Петровском лучше бы играл Андрей Аршавин, конечно, который дисквалифицирован. Я бы этих двух дисквалифицировал, потому что я думаю, что они «Зениту» ничем не помогут. Ни Путин, ни Медведев.
Скорее помешают.
Да, вот Аршавин...
Но... Деньгами, деньгами.
Нет, ну здесь, вот здесь нужно будет... «Зенит» завтра представляет всю Россию, как бы, да. Это редкий случай, когда наш клуб оказывается на таком высоком уровне. Поэтому я думаю, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев вряд ли чем-то помогут «Зениту» завтра. Вот я бы предпочел такую замену. Во всех смыслах, и касаемо вашего вопроса, Виктор, и касаемо будущего завтрашнего матча «Зенита».
А интересно, а почему вы решили провести марш несогласных именно 1 мая, а не 6 мая, как в Москве, кстати говоря, накануне, да, инаугурации президента нового? А если, можно так сказать, московский марш несогласных вчера вечером правительство Москвы запретило?
Ну, я, во-первых, хочу еще раз подчеркнуть, что у нас все-таки завтра не марш несогласных, хотя, конечно, в общем, состав участников, он мало чем отличается от подобных маршей, именно заявленных как марши несогласных. Завтра все-таки шествие за свободу и справедливость. Но, кроме того, мы хотим это сделать такой традицией. Если вы помните, в прошлом году именно 1 мая оппозиция получила легальную возможность пройти хотя бы частично по Невскому проспекту, что будет, кстати, и завтра. И...
Это, по-моему, первый раз.
Нет, второй. Вот,
второй.
После вот 1 мая прошлого года. То есть мы хотим это сделать традицией. Властям очень сложно запретить то, что они уже раньше разрешали. И кроме того, нам кажется важным 1 мая фиксировать как бы три направления политической мысли, если можно так выразиться, в Петербурге. Вот «Единая Россия», «Справедливая Россия» и официальные профсоюзы, вот они идут. Вот она, домашняя оппозиция, значит, в виде КПРФ. Идет, значит, как мы здесь называем.
У них митинг на Исаакиевской.
Да, это будет, вот такая, да, значит, вот. Те, которые, значит, очень удобная оппозиция, такая домашняя. И вот, значит, оппозиция реальная, петербургская оппозиция. Позиция, которая, значит, объединяет большое количество организаций. Вот это третье направление мысли. Вот я считаю, что мы еще раз фиксируем 1 мая просто вот эти три направления мысли политической в Петербурге.
И более того, в этот раз мы хотим добавить новые штрихи, потому что все-таки мы считаем, что 1 мая это не только день протеста, но еще и праздничный день. Поэтому у нас будет не только традиционный митинг, в этот раз у нас будет полномасштабный митинг-концерт. Мы хотим сделать приятное горожанам, мы хотим порадовать всех тех, кто ходит в наших колоннах, чтобы у нас было не только беготня и не столько беготня на перегонки с ОМОНом, сколько действительно хороший праздник, где и выступят известные люди, и выступят известные музыканты, которые для нас поют. Завтра будет полномасштабный концерт на Пионерской площади.
Дай бог, да.
Юрий Шевчук собирается принимать участие? Неизвестно.
Нет, известно, он, к сожалению, на гастролях на Украине, и они давно были назначены, их было не перенести. Но остальные музыканты, у которых есть гражданская позиция, будут в этот день с нами и будут петь для горожан.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях председатель Петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Ольга Курносова и лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Максим, у меня вопрос к вам. Вчера состоялось заседание Федерального бюро партии «Яблоко», насколько мне известно.
В пятницу стало.
В пятницу, да. Ну, а вчера СПС, да, совершенно верно. Я имею в виду, все равно почти день в день, ну, скажем так, немножко с перерывами. Как вообще к руководству партии относится к участию в марше несогласных? активистов Яблока. Вообще, как, вообще этот вопрос обсуждался?
Ну, насколько мне известно, я-то нахожусь под подпиской о невыезде, поэтому, я, узнаю от своих коллег по Петербургскому Яблоку, от Михаила Амосова, Бориса Вишневского, значит, то, что происходит в Москве. Ну, естественно, я знаю о том, что там обсуждалось. Никаких вопросов, связанных с планируемой первомайской демонстрацией или с прошедшей конференцией 5 апреля в Петербурге на бюро не стояло. Ну, может быть, это связано было с тем, что Страстная неделя, и просто решили, значит, вот бюро пошло очень спокойно, насколько мне известно. Хотя обсуждались очень важные вопросы, связанные с подготовкой съезда партии, который будет в конце июня. Ну, не скажу, наверное, какой-то, ну, не сделаю никакого открытия, если скажу, что, ну, известно, что есть разные подходы в некоторых вопросах между Петербургской организацией партии «Яблоко» и большинством федерального бюро партии. Ну, в общем, я считаю, что, опять же, еще раз повторюсь, мне раз это говорил, ничего страшного в этом я не вижу. Кстати, в Москве, как вы знаете, пройдет 1 мая гражданский марш. Кстати, между прочим, под тем же лозунгом, что марш петербургской оппозиции за свободу и справедливость, да. И вот я вижу, на «Эхо Москвы», допустим, в Москве там этот марш анонсирует там Сергей Митрохин, а здесь в том числе я анонсирую, значит, ну, и при всех разности наших подходов, вот как раз мы и пытаемся объяснить всегда нашим коллегам, что по существу-то мы все выступаем за одно и то же. И в этом смысле делить несогласных на разные организации, ну, наверное, не своевременно, потому что вызовы, которые перед всеми оппозиционерами сегодня, вызовы, которые всем оппозиционерам сегодня бросает режим, бросает время, бросает эпоха, они настолько более существенны, чем наши разногласия, что жаль тратить время и силы, и преступно даже перед страной тратить время и силы на выяснение различий между там Яблоком и ОГФ, между Яблоком и СПС сегодня, вот в нынешних условиях. Поэтому, ну, федеральное руководство нашей партии имеет чуть-чуть другую позицию по ряду вопросов, хотя по большинству вопросов, естественно, наши позиции совпадают, значит, по одной партии не состояли, это естественно. Ну, в общем, это не новость, это нормально.
Ну, судя по вчерашним, по итогам вчерашнего заседания Федерального политсовета партии Союза правых сил, и судя по интервью Никиты Белых, лидера Союза правых сил, у журналистов и политологов складывается впечатление, что правые ожидают от Дмитрия Медведева некой демократизации сверху. У вас вообще какие соображения на этот счет есть? Михаил Касьянов вообще предлагает подождать, например, там несколько месяцев, посмотреть после инаугурации, как будет действовать Дмитрий Медведев, и можно ли будет вообще как-то... А сейчас пока вообще не создавать и не проводить национальную ассамблею. Что вы думаете, Максим?
Ну, я думаю, что все то, что там вот обсуждалось на Политсовете Союза правых сил, то, что обсуждает Народно-демократический союз Михаила Касьянова, то, что обсуждается на конференции демократов 5 апреля в Петербурге, то, что обсуждает бюро «Яблоко», это все важные вещи. Но давайте все-таки, надеясь на то, что либерализация возможна, но то, что она необходима всем, понятно, ну, надеясь на то, что она возможна, все-таки не будем сидеть и ждать ее. Я считаю, эта позиция в корне неверна. Давайте сделаем то, что зависит от нас. Но от нас же зависит сегодня ясно и четко сказать, что понимание проблем, которые сегодня есть в стране, и видение будущего нашей страны у демократов из разных организаций достаточно близкое. Давайте попробуем это зафиксировать. Давайте не будем ждать, кого из нас дернет куда-то власть, да, там, во власть или пригласит куда-то в правительство, или будет нас всегда вот разделять между собой, то одним бросая конфетку, другим кнут. Понимаете, вот давайте сделаем то, что зависит от нас. Потому что мне кажется, что шанс на либерализацию сверху тем больше, чем сильнее давление демократической оппозиции снизу. Для того, чтобы давление на власть было сильным, оппозиция демократическая должна быть единой, разнообразной, не как единая Россия, но единой как общественное направление. Потому что, естественно, в демократической оппозиции всегда будут более умеренные люди, более радикальные. Это ведь по-другому и быть не может. Ну, не КПСС это и не единая Россия. Но давайте сделаем то, что зависит от нас. Не надо все время апеллировать к власти и ждать. Там вот Дмитрий Анатольевич сделает, а может не сделает. Давайте там подождем то послание, то там, я не знаю, то инаугурацию, то назначение там ключевых министров. Мне кажется, неправильно. Давайте сделаем то, что зависит от нас. Вот с чего мы должны как бы начинать.
Мне кажется, что сама постановка вопроса ждать, что там царь-батюшка решит, она абсолютно противоречит, в общем-то, даже названию, если мы себя называем демократами. Потому что совершенно понятно, что в сегодняшней ситуации она не изменится, и стране нужна коренная политическая реформа. Вот без совершения политической реформы мы все время будем оставаться в такой подвешенной ситуации. На кого посмотрел Путин сегодня? А каков он будет, наш дорогой Медведев? Правда ли, что он будет более либеральной, или все будет еще хуже. Да? Невозможно, когда страна зависит от настроения человека, который управляет. С какой ноги он сегодня встал? С правой или с левой? Что после этого будет? Расстрелы на площади или, наоборот, свободные средства массовой информации? Для того, чтобы не зависеть от конкретных персон, нужна политическая реформа. И обязательно нужно об этом сказать, что без политической реформы ситуация не изменится. Какие бы замечательные люди не были назначены завтра министрами, зависит не от людей сегодня. Система плоха. Ведь вертикаль нам не нравится не потому, что во главе нее стоит Путин, а потому что вертикаль неустойчивая фигура. Вертикаль опирается слишком на небольшую площадь поверхности и может упасть от любого толчка. Именно поэтому это неустойчивая система власти. Именно поэтому она опасна для страны. Именно поэтому она не дает перспектив для развития страны. Именно поэтому такая бешеная коррупция. И нужно менять систему власти, нужна политическая реформа.
Ольга, ну вы поддерживаете позицию Гаи Каспарова в отношении Национальной Ассамблеи?
Безусловно, безусловно, потому что вот даже какие-то основные штрихи политической реформы очень хорошо, если по ним сойдутся разные политические силы. Да, хорошо, что мы вот как демократы, ну, во многом согласны, что она нужна. Но было бы неплохо, если бы такую позицию поддерживали хотя бы часть левых. Это было бы хорошо, потому что на самом деле, если спросить, вот почему 90-е окончились вот этим, полшага было сделано, граждане получили личные свободы, но не получили свобод политических. Именно потому, что когда люди шли во власть, понимали, против чего мы, да, но не понимали, за что. Именно поэтому сегодня так важно говорить о позитивной программе. Если сегодня не понимать, какая у нас позитивная программа и что мы будем делать дальше, то тогда лучше не заниматься политикой.
А как вы себе представляете, вот вы здесь, в Петербурге, как вы себе представляете вообще существование и функционирование Национальной Ассамблеи?
Ну, вот когда мы говорили еще в прошлом году, когда приезжал Илларионов, мы говорили о протопарламенте и о том, что когда складывается ситуация в стране, когда обычная система власти не работает, а в том смысле, что парламент у нас не место для дискуссии, и там действительно сегодня никто ничего не обсуждает, то нужна площадка, где бы разные политические силы могли обсуждать вообще пути развития страны. И именно так возникла идея протопарламента. А, кстати, название Национальной Ассамблеи придумал Максим Резник. Вот он, да, вот он, это его идея, это его название. И в этом смысле, как бы, почему говорилось о протопарламенте? Потому что Андрей очень правильно приводил исторические примеры, что не было в истории, в мировой истории примера, когда тоталитарная власть упала бы, не имея широкой поддержки людей, не имея вот таких каких-то альтернативных площадок. Будь то, например, солидарность в Польше в свое время. Да, вот это была такая широкая площадка, где, так сказать, люди обсуждали все это, и такие структуры нужны и нам.
Да, Андрей Илларионов сегодня опубликовал тезисы Национальной Ассамблеи для граждан России. Это уже получило большой резонанс в интернете. У меня вопрос к вам, Максим. А вы как относитесь к Национальной Ассамблее?
Лично я отношусь положительно к Национальной Ассамблее и считаю, что, я не буду повторять то, что говорила Ольга, считаю, что это очень благое начинание. Другое дело, что в любом благом начинании в нынешних условиях можно увидеть кучу недостатков, можно, так сказать, занять позицию отстраненного критика. Ну, в общем, этим сопровождаются все подобные начинания, и в этом смысле, как бы, я вот смотрю на это спокойно. У нас в Петербургском Яблоке ведется даже не только в Яблоке, в Петербургском, даже открытая дискуссия в интернете между нашими коллегами. С одной стороны, Александр Скобов, наш коллега, который поддерживает эту идею, с другой стороны, Борис Вишневский, относящийся скептически, мы вчера вот на бюро это обсуждали. Ну, я могу сказать, что по моим оценкам, так сказать, чуть большая часть руководства Петербургской организации все-таки как бы положительно относится к этой идее, чуть меньшая часть скептически, но мы решили, что в такой ситуации мы просто не будем принимать специальных решений, но те члены Петербургского Яблока, которые захотят принять участие в Национальной Ассамблее, конечно, примут в ней участие. Я сам планирую принять в ней участие, если не буду связан подпиской о невыезде, которая связана на сегодняшний вот момент. Планирую принять участие, потому что, еще раз говорю, вот моя позиция такая. Хотя, еще раз говорю, в нашей организации есть разные точки зрения, так сказать, и каждый из них, в общем, имеет свои, так сказать, аргументы. Мои аргументы заключаются в том, еще раз повторюсь, что если разные политические силы попытаются выработать общие правила игры будущей России, да, и выработаю некие механизмы невозврата к авторитаризму, то это будет позитивный, безусловный момент. И если некоторые силы, которые не называют сегодня либеральными или не называют сегодня демократическими, но находятся в оппозиции к режиму, готовы признать, что любое обновление нашей страны и отход от авторитаризма возможен, как скажем, ну, на либерально-демократической или там социал-либеральной платформе, то это тоже позитивно, и это тоже, в общем, будет неплохим итогом. Я не жду свершений чудес, но я считаю, что в таких общественных начинаниях нужно принять участие и нужно их поддерживать.
А вас не смущает то, что постоянно многие политологи говорят, что невозможно существование правых, левых, новых левых, да, и
националистов? Это же не коалиция. В том-то дело, это не коалиция, это попытка выработки тех правил, что вот мы сегодня выступаем против тех-то вещей, связанных с нынешним авторитарным режимом. Но, с другой стороны, мы, выступая против этого, должны зафиксировать, что мы, значит, там, условно говоря, демонтируя этот режим, должны создать условия, которые позволяют с большей степенью, значит, гарантировать невозврат. Вот Ольга говорила о политической реформе. Необходимо провести действительно политическую реформу в нашей стране, которая бы не позволяла в самой системе государственной власти все время продуцировать вот таких персонажей, как Владимир Путин там, и так далее. То есть дело же действительно не в персонах. И вот есть разные политические силы, которые сегодня представляют собой оппозицию, готовы это осознать, четко произнести, да, зафиксировать, то это очень важно. Это очень важный итог как бы фиксации в сознании разных оппозиционных сил того, что система должна быть, она не должна способствовать порождению нового там, авторитарного лидера. Вот я так сформулировал.
Хорошо, Максим, другой вопрос. А как вы допускаете, вот СПС, например, насколько я понимаю, допускает, и по тезисам судья Андрея Ларионова, допускает участие в Национальной Ассамблее Единой России и Справедливой России? Это как вообще возможно? Нет. Потому что любая партия может принимать участие в работе Ассамблеи, как написано в тезисах Андрея Ларионова.
Я допускаю, пожалуйста, только потому что они не будут там участвовать. Потому что они просто... У меня не парламент по-другому. Они парламент представляют скорее как место для кормушки, понимаете? А тут все-таки... Тут никто не за пряниками собираются, понимаете? Тут потом, другая история.
Это те партии, у которых вообще нет идеологии. У Единой России единственная идеология – власть любой ценой. Поэтому с ними не о чем договариваться. Единственное, о чем они будут со всеми договариваться, чтобы им самим остаться у власти. Но это не тема для дискуссии. В этом смысле мы говорим о том, что нужно фиксировать определенные вещи, которые должны измениться в первую очередь. Какая, условно говоря, какая бы из тех сил, которые будут представлены в протопарламенте, вдруг на нормальных выборах приходит к власти, первое, что она делает, там, предположим, какие-то три шага. И все подписываются, это хорошо.
Спасибо, Ольга. Мы продолжим чуть позже. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Россия расширяет свое военное присутствие в Абхазии. Сербия начала процесс вступления в ЕС. Компания Shell подготовила прогноз о развитии энергетики на ближайшие 50 лет. Этические проблемы при использовании животных в научных целях. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Союз НАТО заявил, что следит за наращиванием в Абхазии российского миротворческого контингента. Как заявили представители НАТО и Европейского Союза, этот шаг Москвы не будет способствовать урегулированию ситуации в регионе и российско-грузинских отношений. Белоруссия высылает группу американских дипломатов. Временному поверенному в делах США в Минске Джонатану Муру вручен список дипломатов, которые должны покинуть страну. Мур назвал это требование беспрецедентным и неоправданным шагом, который может привести к серьезным последствиям. 40 лет исполнилось с момента появления в СССР первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». На юбилее в правозащитный центр «Мемориал» собрались около 200 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Московском городском суде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе 2006 года. На скамье подсудимых 8 человек – члены националистической группы «СПАС». Помимо организации теракта, им инкриминируется еще целый ряд преступлений. Бывшему члену Совета Федерации России от Башкирии Игорю Изместьеву предъявлено новое обвинение в покушении на убийство сына президента Республики Урала Рахимова. Азербайджан в ближайшее время не пропустит в Иран российский груз, предназначенный для строительства атомной электростанции в Бушере. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики обвинил шиитских боевиков в использовании мирного населения в качестве живого щита при столкновении с силами безопасности.
Это «Радио Свобода», в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии в гостях председатель Петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Ольга Курносова и лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Мы беседуем о предстоящем завтра первомайском марше несогласных в Петербурге, в котором примут участие Гая Каспаров и Андрей Лаионов, обсуждаем отношение петербургской оппозиции к Национальной ассамблее, проведение которой намечено на середину мая, обсуждаем вообще стратегию и тактику поведения оппозиции в России, глядя из Петербурга, а также многое другое. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем ответить радиослушателям на вопрос, заданный нашими гостями, с какими требованиями к власти вы бы вышли на демонстрацию 1 мая. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-01. Максим, у меня к вам, Ольга, тоже вопрос такой. На днях замглавы администрации президента Владислав Сурков заявил, что, цитирую, «в России должны сделать выбор, что важнее, либерализм или свобода. Быть либералом не обязательно, достаточно быть свободным человеком. Либерализм, как и марксизм, это политическое суеверие и предрассудки». Конец цитаты. Что вы думаете по поводу такого высказывания? Интересно, Максим.
У меня такое ощущение, что иногда, что вот господин Сурков, он в каком-то неадеквате выступает. Может, это медицинский вопрос какой-то, мне трудно судить. Разные ходят на эту тему слухи, но я, честно говоря, не понимаю, почему либерализм и свободу нужно противопоставлять друг другу. Безусловно, что либералы не всегда являются демократами, да? И как все демократы не обязательно либералы. В этом смысле, когда мы говорим там о конференции 5 апреля в Петербурге, то мы подчеркиваем, что это конференция демократических сил была, а не либеральных. Это очень важно, потому что там были как люди как либеральных взглядов, так и экологи, так и социал-демократы. Но я не понимаю, вот, по-моему, такое ощущение, что Владиславу Юрьевичу заняться просто уже нечем. Может, оттирают как-то, я не знаю, у меня такое ощущение, что просто вот глупость сказал какую-то, да, и вот мы все должны это обсуждать. Не знаю, но я считаю его к врачу. Я врачу вопрос задайте, пожалуйста, вот я не врач.
Ольга, а вы что скажете? Как вам такая интересная концепция?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, ну, тяжело действительно комментировать бред. Если подразумевать под свободой там, исключительно личные свободы, там, свободу, предположим, перемещения, там, выезда за границу, там, ну, набор личных свобод, ну, безусловно, да, такие свободы у граждан страны сегодня есть, именно эти свободы они получили после 90-го года. Но если говорить о свободах политических, их сегодня нет у граждан и близко. Нет свободы слова, нет свободы собраний. То, что есть, оно ограничивается настолько существенно, что свободой просто не является. Поэтому, если уж и говорить про какой-то выбор, совершенно понятно, что если сегодня не продолжать борьбу за свободу, то эта свобода и не появится. А на мой взгляд, если не бороться за свободы политические, завтра и личные могут отобрать. Поэтому, как бы, если выборы есть, то он как бы ровно обратный. Если хочешь свободы, то ее, в общем-то, нужно заслужить. И завоевать, может быть.
Максим, вы упомянули конференцию 5 апреля, которая прошла. Вот запущенный механизм, тот, который был там запущен на этой конференции, это было очень серьезно, да, насколько я помню, насколько мы все помним. Как он работает вообще? Что происходит вообще сейчас?
Вот Ольга сама, например, была лично, да, на одном из заседаний рабочей группы. Я еще раз говорю, в силу подписки о невыезде еще не был лично, не участвовал ни в одном заседании, но сегодня, допустим, в Петербург приезжал Владимир Милов, который возглавляет программную группу. И сегодня мы вместе с ним, с Михаилом Амосовым, там, Борисом Вишневским, Ольгой Покровской вместе обсуждали программные вопросы. И Ольга Курносова, соответственно, тоже была как член рабочей группы федеральной. Поэтому я нахожусь в теме и думаю, и вы знаете, честно скажу, я ожидал, что процесс пойдет хуже. Честно скажу, у меня были более пессимистические прогнозы, но мне кажется, идет очень в рабочем режиме. Мало мусора, мало пустых разговоров, много желания и попыток, значит, в практическое русло это перевести. Но никто не спешит, никто не выпрыгивает из штанов, не бежит, так сказать, сломя голову, что-нибудь немедленно зафиксировать, создать. Как мы и говорили, мы хотим делать этот процесс качественным, мы хотим, чтобы этот процесс шел снизу, чтобы именно регионы, региональные демократы из самых разных организаций формулировали повестку дня. И в этом смысле наша задача обеспечить и помочь им, обеспечить их в этой работе и помочь им в этой работе и методически, так сказать, организационно. И в этом смысле я считаю, что получается пока лучше, чем я даже ожидал, хотя я не испытывал пессимизма, я был сдержанным оптимистом, но получается еще лучше, боюсь сглазить, еще раз говорю, надо спокойно, не спеша, качественно работать в этом направлении, вовлекая другие демократические силы, убеждая тех сегодня, кто с нами не согласен в демократическом движении, кто скептически оценивает, значит, итоги конференции и, значит, возможные попытки. Работать с ними тоже, может быть, в других каких-то форматах. Вот сегодня, значит, я беседовал с Владимиром Александровичем Рыжковым, например, по телефону. Мы с ним обсуждали возможность, так сказать, тоже как-то совместных каких-то мероприятий по выработке, значит, вещей, связанных с новой повесткой дня демократического движения. Готов работать со всеми в этом направлении, уж, конечно, там, с Григорием Алексеевичем Явлинским, как со своим старшим товарищем по партии. Думаю, что процесс идет нормально. Мы еще раз подчеркиваем всячески невраждебность нашу категорическую по отношению к существующим демократическим организациям. Отказ каких-то попыток развала чего-то, разрушения не принимаем и, в общем, так скажем, с сожалением и недоумением слышим подобные обвинения. Надеемся, что все-таки пена пройдет, значит, вот наш караван будет разрастаться. И качественно, и количественно.
Николай Ермолаевич, Томск, пожалуйста.
Да, это я хочу, вот вы сказали насчет подтекстных требований. Я лично протестую за тех наших, как говорится, старшее поколение. Они создали все богатства страны, все капиталы. И какая-то кучка проходимцев захватила с помощью мошеннических действий, приватизации, как говорится, это все национальное богатство. И гробят наше поколение последнее, как говорится, которое все создало. Это, в конце концов, сколько может населению терпеть такие вещи? Я хочу сказать одно. Идет демонстрация. Создавайте Совет народных депутатов. Района, области, города. Вот вам национального ассамблея, вот вам смена власти. Все, власть исчезает этих проходимцев. И вся история.
Спасибо, Николай Иванович. Что вы думаете?
Ну что, на самом деле, такие требования у нас, безусловно, завтра будут. Вот как раз буквально полчаса назад мне звонила пенсионерка, которая сказала, что она уже заготовила плакат «Нет геноциду пенсионеров» и спрашивала, как я считаю, лучше идти в нашей колонии или, прикрыв каким-то плакатом «Ура!», пойти с «Единой Россией», потом там его поднять. Я говорю, нет уж, давайте вы лучше к нам, потому что у нас, мне будет за вас спокойнее. Да уж. Потому что непонятно, что будет, если с таким плакатом выйти на Дворцовую площадь. Поэтому, безусловно, такие требования, они уже там присутствуют. Если говорить о создании таких органов, как Национальная ассамблея, не только на федеральном, но и на региональном уровне, я думаю, что эта идея абсолютно правильная, и именно в этом направлении все и должно развиваться.
Вы знаете, вчера назначенный президент Дмитрий Медведев заявил о том, что он не считает двухпартийную систему оптимальной для России. Он не уверен, что двухпартийная система, я цитирую, да, для России оптимальна. Окончательной конфигурации политической системы России не знает никто, но должно быть несколько крупных партий, подчеркнул Дмитрий Медведев. Вот вы не считаете, что это какой-то признак такой либерализации, нет, или что это вообще?
Я считаю, что то, что говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, вы знаете, если брать, вот, там, условно говоря, вот мы с вами спали где-то года 96-го летаргическим сном, проснулись, смотрим, Дмитрий Ильич, в интернет залезаем и читаем, но избранный президент Дмитрий Анатольевич Медведев. И уверен, каждому из нас с вами, проснувшемуся от летаргического сна, покажется, что демократия, в общем, побеждает вовсю. И, в общем, все прекрасно, никакого авторитаризма в стране нету. Другое дело, что к реальности эти слова Дмитрия Анатольевича имеют очень мало отношения. Думаю, может быть, это и часть власти нашей конструкции, потому что, ведь понимаете, любому человеку свойственно, в общем, не, ну, ненормальное состояние борьба, это ненормальное состояние человека. Желательно, конечно, в общем, видеть, когда власть действительно, ну, дает какую-то надежду. И в этом смысле вот в либеральных кругах эта надежда жива. Другое дело, с моей точки зрения, что это исключительно эмоциональная надежда. Она не подкреплена никакими рациональными вещами, кроме высказаний Дмитрия Анатольевича. А дела-то, в общем, ровно обратные. И в этом смысле спорить с этим, в общем, сложно. Все правильно сказано. Как и со многие другие вещи по поводу необходимости свободы, по поводу гуманизации правосудия. Все так. Но что на деле мы видим?
Нина Николаевна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам всем здоровья, хорошего настроения, и чтобы у вас удачно в Петербурге все прошло.
Спасибо и вас также.
А теперь вот можно мое такое просто предложение? Вот народ выбирает свою власть. Соответственно, народ доверяет всем тем обещаниям, которые вот сыпятся из радио, из телевизора, из отовсюду, прямо обещают и обещают. А потом кто-нибудь должен проконтролировать конкретно, что же они сделали. Ну, если вот объемно, то это абстрактно. А вот я конкретно вам хочу вот предложить, чтобы была какая-то такая система контролировать расходы на содержание всеми нами выбранной власти. Ведь у нас такие количества на содержание культуры, какие-то мизеры выделяются на здравоохранение, на там лечение. А вот скажите, вот на содержание вот конкретной нашей власти кто-нибудь может сказать, или это все засекречено? Вот вы себе представьте, я в общем в свое время занималась аппаратом управления, ведь это колоссальные суммы на содержание автомашин.
Да, да, понятно, понятно. Самолеты. Спасибо большое. Мы вам можем уже сразу сказать, что буквально позавчера появилось или вчера появилось сообщение, что, например, зарплата депутатам Госдумы будет увеличена там в районе 25-28%, достигнет
до 150 тысяч,
по-моему, в месяц. Да. Ну, пожалуйста, Ольга.
Ну, я просто хочу сказать, что вот мы, обсуждая сегодня контуры программы, вот этой новой программы демократических сил, говорили ровно об этом. Говорили о том, что вот недостаточно просто совершить политическую реформу. Необходимо совершенно иначе построить, собственно, государственную власть, и механизм именно гражданского контроля должен туда быть встроен изначально, потому что без этого ничего невозможно. Ведь демократия – это не только выборы и не столько выборы, это в первую очередь жесткий гражданский контроль за властью, потому что было бы иллюзией считать, что есть хорошие люди, есть плохие. Если во власти будут хорошие люди, то все будет хорошо. Нет, система должна быть защищена от того, чтобы было такое воровство. Да, поэтому должен быть гражданский контроль. Именно поэтому все бюджеты должны быть абсолютно прозрачны. Их должно быть можно купить в ларьке и увидеть, как они тратятся вплоть до последней копейки. Надо знать, сколько нам стоит каждый чиновник, сколько нам стоит президент, сколько нам стоит каждый министр. Причем не только зарплата, ведь содержание включает в себя весь штат помощников, всех машины, все бесплатные билеты, извините, на все самолеты, бизнес-классы, поезда, они, наверное, и Гранд-экспресс.
И список заводов, газет, пароходов.
Абсолютно верно. И без этого не получится нормальной системы власти.
Ольга, Максим, я знаю, что вы недавно подписали заявление членов координационной группы по подготовке Общероссийского съезда демократических сил. Что это такое?
Но дело в том, что невозможно не отреагировать на будущую инаугурацию президента Медведева. Потому что мы все прекрасно понимаем, что существующая сегодня власть в России нелегитимна. И нам показалось, что очень важно зафиксировать, что среди демократических сил есть общее к этому отношение.
Ну и кроме того, мы хотим еще раз подчеркнуть, да, что мы обращаемся, мы не говорим о том, что этой власти нет, мы считаем нелегитимной, но мы понимаем, что она присутствует в нашем пространстве, от нее много чего зависит. И в этом смысле мы обращаемся к вновь избранному, как считается, ну, как мы понимаем, назначенному президенту Дмитрию Медведеву, с тем, чтобы, что мы считаем, ему необходимо сейчас эту ситуацию менять. противном случае те беды, которые могут ждать нашу страну, не дай бог, в связи с нелегитимностью власти, при каких-то трудностях, когда люди это выскажут в самых резких формах, вот все беды, которые будут ждать при отсутствии каких-то движений в этом направлении легитимизации власти, а значит, свободных выборов, свободных СМИ и так далее, то все эти беды будут напрямую зависеть уже не от Владимира Путина, а от Дмитрия Медведева. Мы хотим это подчеркнуть, что мы не воспринимаем его просто как временщика, что мы говорим о том, что он несет тут тоже полноту ответственности за возможные последствия вот подобной авторитарной политики.
Владимир, город Воронеж, пожалуйста.
Ой, господа, я хотел бы вот поделиться таким, скажем так, историческим наблюдением. Значит, вот опыт 1933-1945 года показывает, что фашизм, ну, а о том, что у нас уже фашизм, это, я не знаю, вы там как-то говорите, что он где-то там просматривается в перспективе, я считаю, что он уже есть, что фашизм не может быть преодолен либерализмом. Фашизм может быть побежден только коммунизмом. Поэтому вам, получается, знаете, что надо сделать? Вам сначала надо радикализировать коммунизм, то есть либо вступить в КПРФ и там радикальное какое-то крыло организовать, либо делать свою коммунистическую партию, потом победить этот самый имеющийся уже однозначно, это без вариантов, фашизм, а уже потом, воспользовавшись гнилостью коммунизма, так сказать, перебить его либерализмом, как это было в 87-91 году, но уже, так сказать, не с теми лидерами, конечно, не с Ельциным, бывшим коммунистом, а с более приличными, и только тогда у нас может какой-то либерализм получиться. Извините, вот за такое, может быть, не очень вполне вразумительное предложение.
Но мы уже говорили о том, что у нас конференция была демократических сил. И там были не только и не столько либералы, были и социал-демократы. Если же вспоминать историю фашистской Германии, то все-таки победил там не коммунизм, а победил Советский Союз. И это не только коммунисты, а народ, вся страна, которая боролась со внешней интервенцией. Поэтому это немножко другая история. Поэтому, конечно, нужно объединение всех различных сил и усилий всех тех, кто готовы с этим бороться. И в этом направлении ведется работа. И, кстати говоря, если снова возвращаться нас к Национальной ассамблее, там будут не только представители демократических сил, там будут представители и левых организаций. Поэтому я так считаю, что если они готовы радикализироваться, например, там есть достаточно радикальная организация «Авангард красной молодежи», ну и вперед. Мы, когда у нас совпадают какие-то позиции по каким-то вопросам, это всегда хорошо, мы уже об этом говорили.
Дмитрий, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте. Отвечая на ваш вопрос о древней власти, то вот хотелось бы напомнить ей, что задача власти – думать о стране и благополучии народа, а не личные амбиции и использование власти для личного благополучия. Дать возможность свободно думать и работать, и зарабатывать. А для этого, вот я согласен с вами, должно быть давление снизу, а его, к сожалению, нет. Ну, вернее, оно есть, но оно не воздействует как-то. Вот у вас нет опасения, что если давление вот медленно и постепенно не воздействует на власть, то когда-нибудь резко прорвет. А вообще, мне кажется, вот в основном народ как бы до конца он не понимает, что происходит вокруг. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Так, конечно, такое опасение у нас есть, и мы все время говорим о том, что когда граждан пугают революции, если кто-то и готовит в нашей стране революцию, то это действующая власть. Вот именно всей своей безумной политикой, всем тем, что происходит. В этом смысле, конечно, нам бы хотелось, чтобы людей выходило еще больше, но мало того, чтобы людей выходило больше, чтобы власть это замечала и начинала как-то возникнет более спокойный способ смены власти, способ эволюционный, за который мы ратуем.
Ну, я тоже хочу сказать, что, конечно, это абсолютно связанные вещи, власть и оппозиция, и чем более безумна власть, тем более радикализируется оппозиция, и тем хуже все это для страны. А власть действительно нужно менять, но нельзя разваливать страну, поэтому оппозиция, поскольку власть невменяема, должна быть максимально ответственна и понимать, что в борьбе с властью нельзя жертвовать страной. Вот это нельзя входить в раж. Нужно всегда сохранять чувство ответственности за страну. И в этом смысле на оппозиции очень большая ответственность лежит.
Борис Матвеевич, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Вечер. Я бы хотел знать ваше отношение к так называемому единогласному голосованию. По-моему, это и является основным признаком любого тоталитаризма. Так вот, мне кажется, что если какая-то партия или какая-то неважная организация голосует единогласно, значит, в ней нет никакого ни обсуждения, никакого-то нет противодействия, никакого-то нет своего мнения. Я считаю, что если где-то произошло единогласное голосование, считать его недействительным. Вот ваше отношение к этому я хотел бы знать.
Абсолютно с вами согласна. И надо сказать, что на всех конференциях демократических никогда не бывает единогласного голосования. И вот как ведущая вот многих таких мероприятий могу сказать, да, безусловно, когда есть разные позиции, иногда бывает очень сложно вести в такой ситуации мероприятие, но это очень важно, потому что у нормального человека всегда должны быть вопросы. Не может быть, чтобы сразу все было ясно. Всегда кто-то хочет улучшить текст, всегда у кого-то есть предложение по своим формулировкам. Это нормально, абсолютно с вами согласна. Согласна, что как только у нас идет единогласное голосование, прощай демократия, у человека всегда есть желание немножко поправить. И это хорошо.
Всеобщее согласие есть только на кладбище и в Единой России.
Максим, к предыдущему вопросу. На самом деле интересно было узнать ваше мнение, почему столь пассивен вообще сейчас народ, вообще, скажем так, в своих протестах, в своих акциях протеста. Ну, смотрите, в Петербурге это очень хорошо видно, да, ну, смотрите, очень маленькое количество выходит на митинги протеста против уничтожения центра города, да, против строительства ОХТО-центра и так далее, и тому подобное.
Ой, ну, я думаю, в рамках нашей передачи сегодня мы вряд ли сможем ответить на этот вопрос более-менее подробно и аргументированно. Я здесь масса факторов. На самом деле, конечно, и власть умеет решать задачу собственного самосохранения. Это, пожалуй, единственная задача, которую она решает успешно из задач, которые стоят перед ней. Потому что, видимо, остальные задачи, связанные с судьбами страны, ее не очень интересуют. Конечно, наверное, оппозиция совершает те или иные ошибки и, в общем, не демонстрирует необходимого единства действий, необходимого умения понимать, что главный твой оппонент не сосед слева по оппозиционному движению или справа, а вот тот, кто напротив. И здесь масса факторов. И, конечно, есть и объективные вещи, связанные с экономическим там, ростом, заключающимся в том, что некая стабильность, одновременно навязываемая средствами массовой пропаганды и в общем, в какой-то степени, конечно, ощущаемая гражданами, тоже влияет на этот процесс. Но, тем не менее, по моим ощущениям, прогнозировать эти вещи на основе того, что сегодня там несколько тысяч только выходит, допустим, на марш несогласных, неверно. Потому что, я вам там скажу, недовольных существенно на порядке больше, чем несогласных, я бы так сформулировал. И вот задача несогласных — привлечь вот этих самых недовольных. И поэтому вот мы с Ольгой неоднократно говорим нашим товарищам в оппозиции о необходимости перехода хотя бы на уровне символов к некой к неким общим вещам, объединяющих всех, а не разъединяющих по разным оппозиционным организациям. Мы должны стать оппозицией гражданским движением, не движением вождей, а именно гражданским движением. Тогда, я думаю, эта ситуация будет меняться. И, конечно, еще раз говорю, не все будет зависеть от нас. Власть, конечно, в авторитарной власти особенно, является, так сказать, провокатором любых событий в стране, как правило. Но то, что зависит от нас, нужно делать. Не надо ждать либерализации или ошибок властей. Нужно делать то, что от тебя зависит.
Владимир, Нижегородская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Максиму. Максим, перед Новым годом вы были в Кормузе и такую же аналогичную тему обсуждали. Я вам сказал, что надо создавать народный фронт. Вы что-то там едко съездили, но теперь я чувствую, что вы мне не собой изменили. А ждать от властей милости, понимаете, вы не забывайте Путина, когда он сказал, что кому-то он приложил там уши от дохлого осла. Уши от дохлого осла — это для понты. Просто уши он, уши предложил. Так что мы получим то, что вот... Я думаю, что надо также создавать народный фронт. Всем фронтом идти, чтобы эту свергнуть.
Ну, понятно, да, понятно. Спасибо, пожалуйста, Максим.
Спасибо вам большое. Но видите, значит, то, что вы говорите, свидетельствует о том, что мы стараемся меняться под воздействием наших сторонников и радиослушателей свободы. Будем и дальше так действовать. Именно поэтому, кстати, Ольга и сформулировала вопрос о том, что мы спрашиваем, с каким требованием вы бы вышли, требованием к властям, потому что мы не хотим как-то существовать в отрыве от людей, и мы считаем, что Прежде всего, мы должны чувствовать свою страну и понимать, чего она хочет. И мы, поскольку уже занимаемся общественной деятельностью, должны формулировать это и облекать в какие-то организационные формы.
Максим, буквально на днях прошла пресс-конференция в Петербурге по поводу пресс-конференции инициативной группы учредителей нового движения гражданского общества «Новые либералы» в Петербурге. Я вам показывал, да, то, что они хотят сделать, то, что они предлагают. А ваше отношение к этому вообще что это? Это раскол и какой-то такой?
Ну, там 3,5 человека, сколько мне известно. Ну, я вообще ничего плохого не вижу, там, когда люди объединяются, так сказать, по разным принципам. Там могут люди объединяться по идеологическим, там, по медицинским, опять же, показаниям. Вот тут, мне кажется, второй случай, это медицинские больше показания. Там новых либералов, правда, я не заметил. Там, в общем, люди, которые, так сказать, побывали, по-моему, во всех уже демократических организациях, нигде не стали главными, вот, ну, решили стать главными между собой. Вот так я к этому отношусь. Ну, ничего плохого не вижу, люди пускай самоорганизовываются, но только, конечно, ну, я думаю, ни одна из имен и фамилий, значит, тех, кто там собирается, значит, ну, неизвестно не только, что там широкому кругу, а известно только, так сказать, ой, господи, ну ладно, не буду я больше. Я, в общем, сказал свою мысль. Не хочу понятно, не развивать. Да.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы пожелать гостям, то есть ленинградцам, побольше конспирации в работе надо. Нельзя в лоб так действовать. Понимаете? Власть научилась раскалывать все. Раскалывать и все на корню вырубать. Поэтому надо делать работу с толком, сделать дело, потом говорить. А вот мы сейчас говорим, они слушают и предпринимают свои действия.
Ну, что делать?
Всего доброго.
Спасибо. Спасибо.
Пожелаю. Ну, что же делать? Вы понимаете, моя позиция такая, что, конечно, не нужно, так сказать, нужно соблюдать какие-то меры предосторожности, поскольку, действительно, мы имеем дело, в общем, с не очень адекватной властью, мягко говоря, и которая репрессивный механизм уже работает, по-моему, сказать, как-то уже... самостоятельно, поскольку выделены бюджетные деньги, созданы структуры, им же надо как-то это дело отрабатывать. Но все-таки мы не партизанский отряд. Я хочу сказать, что, наверное, мы должны все-таки вот в эфире «Радио Свобода» нормально, и, сказать, конкретно говорить то, что мы думаем, общаясь с нашими радиослушателями, а не говорить им в таком режиме «слоны идут на север». Да, я думаю, как-то это, в общем... Не надо становиться такими же неадекватными, как власть. Нужно сохранить адекватность в любом случае. Мы открытые гражданские организации, открытые люди, и мы не партизанский отряд, мы граждане своей страны, нам нечего скрывать. Вот скрывать нужно тем, ну, с кем мы боремся, я бы так сказал. Вот им есть что скрывать.
Что касается того, что возможны всякие провокации, мы уже об этом говорили, и мы хотим, чтобы власти тоже знали о том, что мы это знаем, и опасались это делать. Вот это важно, это самое главное.
Предприняли все меры для того, чтобы их не было?
Все меры очень сложно предпринять, потому что силы не равны, но мы считаем для себя очень важной задачей, главной задачей, сохранение безопасности людей, участвующих в оппозиционных акциях.
Спасибо, Максим. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня в гостях были председатель Петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Ольга Курносова и лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Вел программу Виктор Изенков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: российско-грузинский конфликт на точке кипения. Что заставляет московских и тбилисских политиков намекать на возможность начала войны? Исполнилось 40 лет со дня выхода бюллетеня «Хроника текущих событий». Единая Россия при Владимире Путине. Как партия будет обновляться и от кого она будет очищаться? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805.